Слава нашему Господу! Сегодня, по милости Божьей, мы будем двигаться дальше по второму посланию Петра, первой главы. Сегодня коснемся уже 4 стиха. Второе послание Петра, первая глава, 4 стих. «Которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Еще раз. «Которыми дарованы нам великие драгоценные обетования». Сегодня мы с вами будем говорить об обетованиях, которые дал нам Бог. Здесь заостряется внимание, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Не одно, а множественное число. Дальше говорится, что они великие, они не маленькие, не малые. И они имеют цену, драгоценность. Священное Писание говорит, если ты из ничтожного извлечешь драгоценное, то я что-то тебе большее предложу. Если ты будешь в малом верен, я тебе нечто большее предложу. Никогда еще не было такого, чтобы человеку доверили что-то большое тогда, когда он оказался неверным в малом. Знаете, мне пришлось быть свидетелем одной истории. Возможно, многие из вас об этом знали, может быть, нет. Я знаю два случая. В одном случае это был драгоценный черный камень, в другом случае это был слиток золота. И человек, который не знал, что такое слиток золота, ну только я, может, неправильно выражаюсь, ископаемого золота, не то, что его вот выливали, форма. Естественная порода такая. И вся проблема заключалась в том, что дверь у этого человека открывалась, ее нужно было поддерживать. И вот чтобы дверь, она там не закрывалась, или чтобы ее где-то держать, нужно было что-то подложить. Обычно люди подкладывают камень, который удерживает. И вдруг этому хозяину, а он где-то жил в таком непонятном месте, подходящий такой камень оказался по весу более тяжелый, и он его раз и водрузил туда. Ну надо же на беду этому хозяину, на счастье тому, кто проходил. А тот человек оказался знающим вот эти камни, породы, и он искал чего-то, ну как геолог или кто, не знаю точно. И он проходил мимо, кажется, это даже был дом стрелочника, который переключал стрелки для поездов. Сейчас это электроника делает. Раньше нужно было, кто его знает, на каком расстоянии от города жить. Там твой домик, усадьба, вот твоя и вся жизнь. И там ты будешь стрелки эти переключать, чтобы поезда в правильном направлении поехали. Примерно так. Вопрос не в этом. И когда человек, проходящий мимо, увидал, то они договорились, этот камень для хозяина дома, кажется, за доллар или за два, или за четыре его купил. Сумма состояния в этом слитке была неимоверного колоссального размера, которая могла бы уже десятками тысяч, если не сотен, может быть, долларов бы насчитываться. И вот странно, человек не знает этой цены. В другом случае, говорит, был факт, когда дети стрелочника в другом месте, они играли, ну, на земле дорожки сделали, и вот они, как поезда, играли камушками длинными. Другой человек, проходящий, видел, говорит, парадоксально, в руках детей были, я не знаю, как назывался этот драгоценный камень, драгоценность его, потому что он особо черный. Для них это игрушки, они могли поссориться, могли кидануть друг друга. Вот зачастую у нас, к стыду нашему, в наших руках такое сокровище, и зачастую это сокровище мы теряем и размениваем на мелочи. Сегодня упоминалось богач. Дело в том, что для богача и для бедного Лазаря было предложено сокровище неба. Но Лазарь не разменял на мелочи, а богач на все потратил. Он себе ни в чем не отказал. И остался без ничего. Если бы он это свое имение направлял бы для славы имени Господнего, то Священное Писание говорит, он бы делал себе влагалище неветшающее, сокровище неприходящее, собирал бы во славу имени Божьего. Но, увы, сегодня мы рассматриваем вопрос, что в наших глазах драгоценно, на что мы обращаем внимание? Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Вторую сторону этого стиха или следующую часть мы потом будем рассуждать в отдельной теме. Нам теперь надо будет сосредоточить наше внимание. На что? Священное Писание говорит, где сокровище ваше, там сердце ваше. Вот если в наших глазах это сокровище, написано, кто-то, говорит, копал на поле, в одном случае он нашел сокровище, в другом случае кто-то искал жемчужину, да? И вот он копал на поле, нашел сокровище, в его глазах это что-то было невероятно дорого. И он оценил это. И написано в Священном Писании, он продал все, что имел, чтобы иметь вырученные суммы денег, и за эту сумму денег приобрел себе это поле. Теперь он стал обладателем. Или тот купец, который искал этих драгоценных жемчужин, он продал все и купил эту жемчужину. Интересно то, что в нашем вопросе, в нашей жизни, если мы не продали все для того, чтобы приобрести Христа, это не сокровище в наших глазах. Если мы меняем Христа на что-то, на кого-то, это не сокровище в наших глазах. Если мы так приняли Христа, как мы сегодня ходим, из того, как мы сегодня ходим, понятно, как мы его приняли, это не сокровище в наших глазах. Не сокровище. Если бы понимал Ахав, что домогаясь до виноградника на Вуфее, он лишает себя сокровища неба, он бы никогда бы не согласился применять свою силу и власть. Никогда. Никогда. Итак, сокровища. Мы немножко коснемся по Ветхому Завету, по Новому Завету и рассмотрим. На сегодняшний день парадоксально, страшно, ни одно приходится такое слышать. Ты только познай Господа, и для тебя сразу все решится. Все абсолютно. Все абсолютно. И это абсолютно называется, если только мы Христа, на никогда Христа надеемся в этой жизни, то мы несчастнее всех человеков. И предлагается именно благоденствие всевозможное во многих вопросах. Но если Бог позволит, то мы его будем иметь. Но Иисус не это предлагал. В свое время Иисус предложил интересную фразу. Кто-то сказал, я за тобой пойду, Господи, куда бы ты ни пошел. Этого человека надо было отрезвить, надо было ему назвать вещи своими именами. Он говорит, слушай, птицы имеют гнезда, а лисы имеют норы. Сын человеческий не имеет куда голову склонить. Ты понимаешь, куда ты будешь идти? Ты согласен на это, чтобы этого лишиться? Другой момент, он говорит другому человеку, который говорит, я за тобой пойду. Вот, ну и многие вопросы, что мне там необходимо делать. И там интересная фраза такая. Если хочешь быть совершенным, то продай все, что имеешь, и следуй за мной. И написано, тот человек молодой, он опечалился и отошел в больших переживаниях. А почему? И там интересный закон. Знаете, многие на этом тоже притыкаются, не задумываясь об этом вопросе. Иисус стал ученикам это раскрывать, и он говорит, трудно богатому? Нет. Надеющемуся на богатство. Трудно надеющемуся на богатство. Ему, говорит, невозможно по-другому идти. На что надежда? Итак, какие обетования Бог даровал в свое время? Если говорить об Адаме, то обетования Божьи были не иначе, как общение человека с Богом. Как встречи человека с Богом и получение того, что Бог будет давать живое слово, от которого бы человек жил. Обетование. Дальше ему было предложено быть в славе Божьей. Он находился, если принципиально говорить, Священное Писание говорит, они переходят от силы в силу. По-другому, от славы в славу. Согласно Нового Завета написано, когда мы имеем образ Сына Его, то мы преображаемся в тот же образ, как от славы в славу, как от Господня Духа, правда? Оказывается, постоянство общения человека с Богом приводит к двум вопросам. Обновление внутреннего человека как рост и переход в силе, от силы в силу, от славы в славу. Вот теперь давайте будем разбирать. Если мы не переходим от силы в силу, если мы не переходим от славы в славу, значит мы не являемся в общении с Богом. Или оно у нас притуплено. Почему? Это уже другой разговор. Давайте заострим наше внимание на одном моменте. В некоторых случаях сегодняшняя тема у нас будет довольно-таки сложная. Почему? Потому что мы будем касаться послания к евреям. А послание евреев довольно-таки сложное в определенных вопросах. Знаете почему? Потому что, когда Павел стал раскрывать эти тайны, он сказал, говорит, «И я не мог открывать вам эти таинства всевозможные». Почему? Потому что у вас, говорит, нарушены взаимоотношения со Христом. И там серьезные причины. Священное Писание, когда он пишет в послании Тимофею, есть, говорит, категория людей, которая всегда учится и никогда не может дойти до познания истины. Никогда не замечали? И он говорит, причина этого состояния – учимся, но не можем дойти до познания истины. Значит, что-то удерживает, препоны стоят, какие-то условия стоят, не дающие нам продвинуться вперед. Этим является нерасчищенная внутренность, этим являются наши грехи. Мы не развязались со многими вопросами, они у нас там остались. Павел пишет, я, забывая заднее, простираюсь вперед. По-другому, никогда не будешь простираться вперед, если не забудешь заднее. А забыть заднее, знаете, мы не так давно с вами рассуждали. Господи, грехов моих юности и беззаконий не вспоминай, я хочу их забыть. Давид, ты забудешь, и Бог забудет. Он возьмет твои грехи и бросит за свой хребет при одном условии, если ты придешь и свои грехи дашь ему. Назовешь откуда, зачем, почему, покаешься и прекратишь. Повторов у тебя не будет. Да зачем их вспоминать? Ты забудешь... Потому что забудет их Бог, и не будет дьявол иметь тебе части ни на кадрант, ни на сколько. Ты будешь продвигаться вперед, ты будешь бежать к почести высшего звания, ты будешь на ристалище успешным бегуном, если выразиться так. Ты обязательно возьмешь эти венцы, которые будут для тех, кто будет занимать первое место. Ты будешь успешен. Поэтому этот вопрос довольно-таки серьезный. Возможно, мы сегодня не до конца пройдем эту тему, но как Бог даст. Читаем Евреев 8 главы, только 6 стих. Или, вернее, на нем будем наше внимание сосредотачивать. Если принципиально рассматривать вопросы, то в этой же главе 5 стихом сказана очень интересная глубокая фраза. Евреев 8 главы 5 прочитаем, немножко просуждаем. «Которые служат образу и тени небесного». Интересный оборот речи. Еще раз. «Которые служат, то есть священники, там немножко выше в этой главе говорится, они служат по Моисеевскому закону, находятся в храме, а если принципиально в свое время находились в скинии, то есть палатка, которая была сделана во дни Моисея в пустыне. Которые служат образу, ну, допустим, дальше, и тени небесного. Вот есть небесное, от этого небесного на землю падает тень. И этой тенью является вот эта скиния, которая сделана палатка, и этой тенью является храм, который будет в дальнейшем сделан. Чтобы было понятно, читаем Евреев 10 глава 1 стих. Вообще, чтобы мы дальше двигались по этим темам, знаете, нам необходимо как категорическое домашнее задание, чтобы мы ознакомились с посланием евреев очень принципиально и очень детально. Иначе, когда Бог будет открывать нам темы, которые будут иметь в своем основании рассуждение по посланию евреев, мы будем отстающими учениками. Нам будет очень трудно вкладываться в эту мысль. 10 глава, 1 стих. «Закон, имея тень будущих благ». Вот будущее благо, и от них падает тень. И закон имеет тень эту. Чего? Будущих благ. И вот в этом законе народ должен точно все исполнить. Если он начнет понимать эти подробности, потому что Иисус проповедовал из Ветхого Завета и не из Нового. Да или нет? Новый Завет писался во дни его. Евангелие Матфея, Марка, Луки, Иоанна будет писаться потом, спустя время, когда Иисус уже уйдет с этой земли. Деяние апостолов будет только после Пятидесятницы, а Пятидесятница будет после 40-го дня восхищения Сына Божьего. Послание апостолов будет только тогда, когда сформируются церкви, где они будут евангелизировать, и люди примут Христа. Там будет водное крещение, там будет принятие Святого Духа, и только тогда туда будет написано послание. Иисус двум в Эммаус идущим не из посланий цитировал, не из книги Откровения, не из Деяния апостолов и не из четырех евангелистов. И он показывал им об этом. И когда апостолы приходили, они проповедовали Ветхий Завет и говорили, исполнение Ветхого Завета произошло вот здесь, вот так, здесь, вот так, здесь, вот так. У людей формирование происходило, понимание истин. И таинство, которое заключалось в вопросе принятия Христа своим Спасителем в свое сердце, вот где он должен жить, начинало открываться. И он здесь говорит, 10 глава Евреев, 1 стих. «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей». Дальше я не читаю, иначе нам будет трудно понимать. Он говорит, обратите внимание, что вот этот закон имеет определенные основания. Дальше. И вот мы возвращаемся в эту 8 главу Евреев, читаем 5, входим в 6 стих, и на 6 будем рассуждать. Евреев 8:5. «Которые служат образу и тени небесного». Дальше. «Как сказано было Моисею». Кто сказал Моисею? Бог говорил. «Как сказано было Моисею». О Моисее сказано очень интересную фразу, говорит Стефан. Он был в пустыне, как и отцы наши тоже были в пустыне, но он находился в собрании с ангелом. А отцы наши находились в собрании с грехами и с ропотом. Где Бог останавливал, Моисей имел общение. Наподобие так же, как Авраам. Где Бог Авраама не остановит, там строится жертвенник, там копается колодец. Если там не было воды, то там будет вода. А если была вода, то она потечет в этот колодец. Этому колодцу, этому жертвеннику имя. Вот таким именем Бог открылся. А вот в том месте вот таким открылся. И когда Авраам ожидал своего сына, он должен был передать сыну все, что я, говорит, имею. А когда Авраам умер, написано, филистимляне из этой злобы взяли и засыпали эти колодцы. Что сын сделал? Библия повествует. Он пошел, откопал эти колодцы. Дальше что сделал? И назвал их тем же именем. Знаете, что здесь говорится? Здесь говорится, что он утвердил это имя. Утверждение имени этого колодца и этого жертвенника не иначе произойдет. Если ты не призовешь имя Господа, если там огонь с неба на жертвенник не упадет, если там не будет обновления благословения Божьего. Если мы внимательно будем исследовать вопрос обновления царства, это как бы вторичное рукоположение. Мы, касаясь сегодня об обетовании, будем касаться вопроса, чтобы вы, говорит, вторично получили благодать. Но однажды мы с вами разбирали тему. Вы никогда не получите вторично благодать, если от первичного получения благодати до вторичного получения благодати у вас не исполнится успеваемость духовная. Если вы не принесете обилие плодов, которые Бог ожидает, если Бог не увидит процесс вашего духовного роста, я не смогу, говорит, к вам прийти и вторично дать благодать. Почему? Потому что, говорит, я приду к вам, и меня Бог посрамит у вас, постыдит меня у вас. Как, Павел, что ты говоришь? Потому что, говорит, я опять обнаружу людей, которые не покаялись. И он там пальцы перечисляет, загибает. И он такие вещи говорит. Там не просто хождение языков, сплетни, разногласия, рассуждения, разномыслия. Он говорит, прелюбодеяния, блуды всевозможные. Как такое может быть в первоапостольских церквах, притом Коринфа? Скажите, пожалуйста, он говорит, я хотел говорить с вами как с духовными, но говорю с вами как младенцами. Ну невозможно двигаться дальше. Возвращаемся сюда. Евреев 8 глава. 5 стих. «Которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии». Что? «Смотри». Заметьте оборот речи. «Смотри», сказано. «Сделай все по образу, показанному тебе на горе». У меня вопрос. А что он там видел? Чертежи? Да? Вы так думаете? А не кажется ли, что ему был показан храм небесный? Не думаем? А не думаем, что этот вопрос благословения давно был показан Аврааму? Священное Писание говорит, он искал города. Дальше. Основание, художник и строитель которого есть сам Бог. Так когда этот город был приготовлен? На сегодняшний день искажающие Священное Писание, не разумея, читают, когда Христос сказал, Иоанн пишет, «В доме Отца Моего обителей много». А если бы не так, то я бы сказал, «Иду приготовить вам место, и когда приготовлю, приду за вами». Мы умеем читать по-русски, нет? А если бы не так, то я бы сказал вам, город давно приготовлен. Авраам об этом знал тогда, когда он Авраамом не был, а был Авраамом. Второго А у него еще не было. Второе А в его имени появилось 99 лет или 98. На следующий год у него рождается ребенок. А когда Бог ему предложил выйти с Ура Халдейского, это примерно возраст лет 60. И примерно спустя некоторое время Бог ему говорит об этом. Но медлит. Почему медлит? Это уже вопросы Бога. Иисус сказал интересную фразу. В одном городе был судья, который людей не стыдился, Бога не боялся. К нему приходила вдова, защити. Он говорит, докучает меня. Бога не боюсь, людей не стыжусь. Но как докучает, я защищу ее. И там Иисус говорит интересную фразу. Бог ли не защитит избранных своих? Которые вопьют к нему день и ночь, хотя и, что делает? Медлит. Но говорю вам, что даст поддержку вскоре. А там интересная запятая ставится. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Это получается, вот до сегодня я жду, а завтра у меня уже изнеможение в вере, а вот обетования не исполняются, и вот начинает у меня вера рушиться. На чем она построена, вера? Дело в том, что на сегодняшний день немалое количество откровений Божьих по истине Священного Писания не исполнились. Не потому, что не исполнились, но потому, что не пришло время. И когда они придут, оно исполнится, и оно исполнится в свое время. Просто мы хотим сжать его. Павел говорит, времени уже не остается, уже последнее время. 2000 лет после этого мы прожили. Но я сейчас это говорю не к тому, что, ах ты, посмотри, ты ошибся. Он говорит, нет. Последнее время – это не значит день или два. Это может быть 2000 лет. Но это есть последнее время. У каждого свое понимание последнего времени. У Бога свое. Итак, раз здесь предложено по образу, который было сказано, сделай. Послушайте, город, которого ожидал Авраам, чтобы там он не имел храма, вы в это можете поверить? Не может такого быть. Город без храма, без святилища, храма я не видел, храм же есть сам Господь. Есть колоссальнейшие прообразы. Это таинство прообраза Бог открывает Моисею и говорит, по образу вот того, что я тебе показал, в духовных вопросах, ты сделаешь теперь вот это вот прообразы физического. Заново читаю, мы движемся дальше в этой главе этого стиха. «Которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Но сей первосвященник, говорится о Христе, сегодня не задерживаемся на этом, иначе я не знаю, как у нас с темой пойдет. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета. Оказывается, Ветхий Завет, а теперь Новый. И он говорит, преимущества обетования Нового Завета заключаются в следующих вопросах. Каких? Ветхий Завет где был написан? На камнях. Дальше. Люди читали каменный завет, через глаза его принимали в себя, в мыслях его рассуждали, через чувства свои пропускали, может быть, нет, и должны были положить в сердце. Скажите, а сердце захламленное, а мысли и чувства оскверненные, и вы скажете, что они правильно будут читать, и они правильно туда положат? На каменную почву семя не высаживают. На почву, где там проходной двор, туда-сюда ходят. Чувства, мысли, хождения, желания, грехи всевозможные. Это все равно, что возле дороги посадил птицы прилетели, поклевали. Мы с вами как-то разбирали тему. Те, которые слушают, к ним приходит сатана, и из сердца у них похищает. Как часто мы мимо ушей пропускаем это место Писания? Куда приходит сатана? К сердцу или в сердце? Он возле сердца похищает или из сердца? Мы знаем, нет, русский язык, не знаем. Изнутри. А войти внутрь и изнутри похитить, какое ты, сатана, имеешь право? Вот тут-то интересный секрет. Если он дал грех, и мы этого греха купили на базаре, где выставляли бесы всякие грехи, то вместе с этим грехом-то и он туда заходит. Теперь он там полноправный хозяин, и он говорит: «Ну, я имею часть в тебе». И когда он имеет часть, вот потому он приходит и сердце крадет. Попробуйте теперь вы сохранить. Сохраняется при одном условии – чистое и доброе сердце. Но блаженны чистые сердцем, они что? Бога узрят. А если Бога узрят, там житель или хозяин этого сердца уже есть Бог. И Бог есть хранитель. Я есть хранитель твой. Щит ограждения – истина. Дьявол не приблизится, к жилищу твоему не приблизится. А тут в сердце залез и из сердца украл. Но такие вещи так просто не проходят. А как легкомысленно мы эту притчу читаем и рассуждаем. Разве не так? Дальше. Когда мы рассматриваем вопрос, он ходатай лучшего завета. Дело в том, что Бог говорит: в том завете моем они не прибыли. Я, говорит, новый завет хочу сделать. Какой, Господи? Я напишу не на каменных скрижалях, а где? На скрижалях сердца. Господи, а когда ты будешь писать на скрижалях сердца? Вот чтобы написать на скрижалях сердца, вы сначала примете Сына Божьего как своего Спасителя. Если вы принимаете Его как своего Спасителя, то теперь каменное сердце, говорит, я забираю, даю платяное. Дальше. Эти все грехи беззакония, они немедленно будут выброшены вами до одного. И как вы приняли Христа, так и будете ходить в Нем. И кто совершил чудо именем Моим, вскоре меня злословить не может. И тогда это сердце чистое, освобожденное, очищенное, там ничего нету, никаких грехов, ни чувств, ни мыслей, ни хотений, ни желаний. Вот этот человек теперь может Богу добрую совесть обещать, водное крещение, в завет вступать. Этому человеку можно Духа Святого доверить, чтобы теперь он Духа Святого не оскорблял. Мы сегодня к этому тоже вернемся. И вот там Бог пишет на чувствах. Или, вернее, в чувствах. Там, в сердце. Вы знаете, мне приходилось видеть людей, которые принимали Христа, те, которые с мира приходили, и те, которые приняли Христа абсолютно как положено, ну, я так, позвольте, выражусь, они не знали еще Священного Писания, но они знали, как надо жить. Как? Не будет никто учить каждый брата своего и ближнего твоего, говоря: познай Господа. Все будут научены Господом. Все помазание, которое вы получили, когда? Чему оно вас научило, в том пребываете. Так когда это помазание получается? Когда Духа Святого принимаем? Когда обещаем Богу добрую совесть, водное крещение? Или когда мы Христа принимаем своим Спасителем? Скажите, пожалуйста. Первое. Павел говорит: я родил вас во Христе Иисусе не водным крещением, не принятием Святого Духа, а благовествованием. Я обручил вас единому мужу, но Бог меня не посылал крестить. Водным крещением я не занимался. А крестящий Духом Святым будет Сын Божий. А обручение Христу чистой девой или рождение во Христе Иисусе как новая тварь происходит в момент, когда человек принимает Христа своим Спасителем. И вот тогда, вот там в сердце, пишутся новые письмена. И нас учить не надо, как не грешить и как жить свято. Мы знаем. И у нас сила есть. Всю жизнь ее преодолеваем силою возлюбившего нас. Сила есть. И мы от силы в силу переходим. И при этой силе, поймите, когда крестил Филипп в Самарии, они Духа Святого еще не приняли, потому что им об этом не говорил никто. Но они уже почувствовали силу Божью. Бесы выходили, грехи выходили, безобразие, беззаконие выходили. Там была великая радость. они стали новым творением, они были обручены Господу. А потом они входили и давали ему обещание доброй совести. И как вы думаете, они грешили, да? За исключением Симона Волхва, да? Это отдельный экземпляр такой. Слава Богу, что он попал на страницы Писания, чтобы мы глаза открыли и увидали. А потом пришли апостолы, когда услыхали, самаряне уверовали во Христа, а вот Духа Святого не принимали. Помним, да? Пришли апостолы, помолились, возложили руки. И вот там-то и раскрылся вот этот человек в негодном духовном состоянии. Поэтому вот этот вот вопрос, особое благословение, о чем здесь говорится. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, нового завета. Это в чувствах, в мыслях, хотение, желание. Слово Божие проникает куда? Оно судит дела, слова? Нисколько. Нет, оно судит, но Бог не этим занимается. Он говорит, фарисей, очисти внутренность, тогда внешность будет чиста. А иначе она у тебя будет притворна, лукавая, с хитростью, с изворотливостью. Ты будешь казаться людям благочестивым, а на самом деле твое внутреннее состояние жутчайшее. А вот когда внутренность меняется, а когда она меняется? Слово Божие, меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления и намерения сердечные. Мысли чистые, хотения чистые, желания чистые. С этим человеком можно говорить о больших-больших вопросах. Здесь можно с ним говорить или с ней о любви Божьей. Вернее, даже можно будет не говорить, а послушать. Они расскажут нам о любви Божьей, о чистоте и святости. Они не будут говорить, как надо, они будут говорить, как они живут. И у них все получится. Заново этот стих. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который, то есть завет, утвержден на лучших обетованиях. Заметьте, что он говорит. Он говорит, что Ветхий Завет имел под собою основание, обетование. И обетованиями этими было ничто иное, как некогда Бог обещал Аврааму сына. Дальше обещание было обетованной земли. Дальше было сказано, что наследие твое будет обладать всем этим. А потом уже пошли некоторые обетования. Я почему говорю некоторые? Потому что основная масса этих обетований была касательно благоденствия на земном шаре. Здесь написано, утвержден на лучших обетованиях, на обетованиях более лучших, высших, нежели которые обетования были даны тогда. Но дело в том, если им касаться самого Авраама, то мы обнаружим интересную деталь, что ему были обетования неба, и он искал города. Мало кто из его последующих детей или внуков, правнуков искали этого. Мало. Дальше, ему было интересно, знаете, Бог ему показывает землю обетованную, он смотрит, образно говоря, на эту землю обетованную, а его глаза там. Если вы воскресли со Христом, то о горнем помышляете, не о земном, да? Вот он в этом состоянии находился. И он это благословение передавал своему сыну. Мы с вами как-то разбирали. Вот что он имел, он отдал сыну, раб Авраама говорит. Каждый по-своему это понимает. Кто-то имеет в виду, знаете, ослов, ослиц, там, волов, быков, коров всяких, золото, серебро. А Бог говорит, да нет, не это. Не этим человек будет жив, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Авраам будет передавать сокровище, где он имел личное общение с Богом. Сынок, я тебе расскажу эти кладовые, я хочу тебе показать эти пути, я хочу тебе показать живые источники, чтобы ты знал, где сущность жизни. Давайте. А отсюда интересный вопрос. Что мы нашим детям показываем? Как вылечиться? Как образование получить? Где машину хорошую приобрести? У кого лучше отремонтировать? Какой телефончик получить? Где пойти на работу? Как заработать? В каком магазинчике лучше купить? На какой печке лучше жарить? Какой солью лучше посыпать? Вот иначе авитаминоз будет. Что имеем, то и даем. У кого вокруг плоти, вот то все и передает плоть. У кого душа и эмоции, вот то и передает. А у кого духовные ценности, вот то передает. Что имеем, то даем. Поэтому, касаясь этого вопроса обетования, какие обетования Бог предлагал? Какие? Кто на какие обетования внимание свое обращал? Мы сегодня с вами будем рассматривать еще один из таких моментов. Дело в том, что в свое время об этом у Галатов написано, мы прочитаем 3 главы, о благословении, которое Бог дал Аврааму во дни Авраама. Галатов, 3 глава. Я почему говорю «во дни»? Потому что я хотел бы подчеркнуть тонкость, что эти обетования были тогда. Они принадлежали Аврааму, они принадлежали его потомству, и оно перешло дальше. Но кто на чем остановился? Знаете, мне вспоминается такой момент, когда мы были подростками, кто-то уже вступил в завет с Богом через водное крещение, ну, по возрасту, так скажем, физическому. То есть у нас в собрании, где мы там находились, в той стране, это было 18 лет. Потом опустилось до 17, до 16, но это было отдельные случаи. К этому времени, к водному крещению, практически молодежь вся имела Духа Святого. И когда наши братья, подростки, молодежь уже становились членами церкви после водного крещения, так выразимся, после обещания Богу доброй совести, хорошо, если мы понимали это все, это отдельный разговор, конечно, и к нам подходили, говорили, ну, Духа Святого принял, да. Завет с Богом вступил, да. И такая многозначительная, абстрактная, ненормальная фраза. Ну, все. Скажите, это все, да? Вот что имею, то даю. Сколько из народа Божьего остановились на определенном достигнутом состоянии? Апостол Павел говорит, я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь к почести высшего звания. Не достигну ли я от Христа так, как Он меня достиг? Ну, давайте проверять, как мы достигаем? На каких обетованиях стоим? А теперь читаем у Галатов. Галатов 3 главы, и мы прочитаем с 14 по 17 и обратим наше внимание. Ну, даже с 13 будем читать. Галатов 3 главы с 13. То есть, чтобы мы не потеряли, о чем мы с вами рассуждаем, мы говорим об обетованиях драгоценных, особенных, великих, которые Бог хочет открыть, и мы сегодня будем касаться их как по Ветхому Завету, так и по Новому для самих себя. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Я сегодня этого касаться не буду, иначе это у нас очень сложная тема получится. Бог даст, мы как-то отдельно этого вопроса коснемся, может быть, когда подойдем к этим местам Писания. Дабы, оборот речи, я заново читаю 13, переходим 14. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшей за нас клятвой, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы, для того, чтобы... Оказывается, если бы Он не висел на древе, если бы Он через смерть свою не искупил бы нас, то над нами не исполнилось бы никогда следующее содержание следующего стиха. Дабы благословение Авраамова, чье это благословение? Кому оно принадлежит? Оно принадлежит Аврааму. Теперь оно стало его личным. Теперь он дальше будет передавать. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. Дальше. Чтобы нам получить обещанного Духа верой. По-другому звучит так. Невозможно было получить обещанного Духа верой до тех пор, пока мисс бы Иисус Христос не умер бы за наши грехи, и мы приняли бы Его своим Спасителем, и на кресте Иисуса Христа, чтобы для нас был распят мир и мы для мира, чтобы те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, только тогда для нас исполняется благословение, принятие Святого Духа. Ну, здесь так написано. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа веры. Оказывается, обещание было дано. И Авраам принял это благословение. Он держал в руках это благословение через послушание Богу в принесении сына своего в жертву. Между прочим, сын был принесен в жертву на горе Мория, которая есть продолжение ее, холм Голгофа. Я не могу утверждать, но некоторые говорят, что оно рядом, место принесения Исаака, с местом принесения на кресте Иисуса Христа. Возможно. Но если рассматривать храм, где он был основан на гумне Орны. И я не исключаю вопроса того, что именно то место, где был поставлен жертвенник на гумне Орны, и на который жертвенник упал огонь с неба во дни Давида, я почему-то имею полное дерзновение сказать, не это ли место этого жертвенника стало местом того жертвенника, который потом уже стоял в храме? Задумайтесь. Ладно, дальше движемся. Братья, я говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отнимает и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования. Бог дал обетования. Дальше. И семени его. Не сказанное потомкам. Так, как бы о многих, но как об одном и семени твоему, которое есть Христос. Я сегодня бегло так немножко коснусь. Дело в том, что у Авраама Измаил и Исаак. Измаил не попадает в обетование. И он не является семенем. Семени твоему, которое есть Исаак. У Исаака двойня. Исав и Иаков. Исав не попадает в линию семени. Попадает Иаков. Замечаем, да? Если принципиально посмотреть, то чтобы это обетование для нас исполнилось, это обетование будет касаться только тех, которые не Исавы, продавшие своего первородства. Не грешники. Только, пожалуйста, не путаем один из моментов, чтобы дьявол нас не поймал на каком факте. Возвращение младшего сына от свиного корыта. Это же отступник, фактически отступник. Он оставил отца, оставил имение, он расточил, раскидал это благословение, которое имел. Одежды, которые были фактически отцовы, он их продал. Или он их порвал, потому что уже не в чем было ходить. Этой обуви, которая была в свое время отцова, он лишился. Куда он дел этого перстня, которого он имел в свое время? Ничего не было. Но он возвратился, над ним исполнилось местописание. Возвратитесь, дети, отступники. В данном случае, когда он вернулся, он уже больше не отступник. Мы сами разбирали вопрос. Как ты имеешь право, отец, доверять ему? Ты же знаешь, кто он. Сын, кто он был или кто он есть? Ну, он, ну, конкретней. Но ведь он же такой. Сын, он был таким. Он пропадал, был, но нашелся, стал. Стал таковым. Он был мертв, но теперь воскрес, стал жив. И теперь ему можно доверить, потому что он новое творение. В данном случае, позвольте, младший сын успел. Да, нет, успел. Разбойник на кресте успел. Женщина, которая пришла в чужой дом, в мужскую комнату и публично при остальных мужах плакала на ноги Господа Иисуса Христа, она успела. Взятая прелюбодеяние, чтобы побивать камнями, ее успели привести к Иисусу. Самарянка успела. Закей на дереве успел. Мы сегодня будем касаться вопроса, обетования будут получать те, кто успеют. Обетования принадлежат тем, кто успеют. Не исключено, что мы многих вопросов лишимся. Это правда. Но теперь от этого не надо опускать руки. Почему я так говорю? Разбойник на кресте, он не может найти тех, кого обидел, воздать четверо. Он привязан. Закхей может. Он жив, у него есть имение, состояние, и он никому голову не отрубал, как разбойник. Бывают моменты, когда времени уже не остается. Бывает, когда человек кается, знаете, на последнем дыхании. Все-таки он успел, давайте будем откровенны, он успел. Но успеть принести плоды, которых он не успел вырастить, ну теперь извините, он уже не успеет. Если эти плоды нужно год, чтобы они выросли, ну а он сегодня умирает, ну он уже не успеет. Ну, не надо уже огорчаться. Слава, скажи Господу, что успел и не погиб. Но для тех, у которых дыхание в ноздрях, давайте не будем откладывать этих вопросов. Чтобы теперь успеть, пока имеем возможность. Успеть принести те плоды, которые не приносили. Мы как-то с вами разбирали момент. Бог ее повелел привести в небо, посмотреть будущее место. Я на этом не основываю наше рассуждение, но факт, который довольно-таки интересен и глубоко подчеркивающий деталь. Было показано место. Мы когда-то с вами будем решать или рассуждать вопросы, какие места в вечности, что говорит об этом Священное Писание, и к чему стремимся мы, сообразно того, как мы сегодня живем. Ей были показаны одежды, которые ее ждут. Это было прекрасно, чудесно. Это действительно была белизна неба. Не так, как на земле белильщик может выбелить. Одежды, выбеленные на земле, в небо не проходят. Только отбеленные на земле так, как в небо проходят. Дай, пожалуйста. А потом ей были показаны одежды, которые были славнее, чем ее. Она говорит, о, я тебе хочу. Но тебе нельзя. Почему? Ну, потому что ты вот так не жила. Ну, я же, говорит, покаялась. Покаяться, позвольте я так скажу, покаяться за то, что ты не делала, как положено, ты успела. А вот теперь, чтобы изменение в твоей жизни произошло, ты не успеваешь. У тебя дни, ну, неделька, другая, ты сколько там, я не помню, времени побудешь на земле, и ты будешь умирать. Ну, или давайте слово «умирать», оно неудачное. Будешь переходить, это будет более правильное. Потому что за народом Божьим не смерть приходит, ангелы. Или вы думаете, только за Лазарем пришли ангелы? Но если мы удостоимся, чтобы нас несли, то нас понесут. А если нужно, чтобы нас повели, значит нас поведут. Народ Божий достоин на огненных колесницах уходить в небо, а не как головня из огня, из огненной печи спасаться. Но, а тебе, говорит, для того, чтобы принести те плоды, которые ты не успела, тебе от трех, кажется, до пяти, до шести лет нужно. Ну, а ты, говорит, физически не успеешь, просто по времени. Вот если бы твоя жизнь бы продлилась, да, ты бы успела бы. А раз она у тебя не продлевается, то ты лишила сама себя этой славы, этого венца. А этот венец теперь кто-то другой возьмет вместо тебя. И он это сделает, что ты не сделала до сих пор. Но теперь уже с этим придется согласиться. Это для тех, кто у них уже времени не остается принести больших плодов. Но слава Богу, успели. Но подождите. Но это такую славу, да, такие обетования Бог нам предложил, чтобы мы успели спастись, как головня с огня, да? Это чтобы народу Божьему мне хотя бы в царстве твоем возле порога. Это такое обетование, да? Или это обетование быть невестой его? Священное Писание интересно говорит. Вы можете себе представить невесту? Вот жених ходит везде, а она сидит. Я думаю, либо она связанная, либо она слепая, либо она калека. Ну да, нет. У небесного жениха связанная невеста не бывает. Калеченная не бывает. У него, знаете какая? А как мы в славе Божьей ходим здесь на земле? Как? Но Аврааму даны были обетования и семени его. Мы коснулись вопроса семени. Оказывается, семя его. Если семя его пребывает в нас, пишет Иоанн, то мы не можем грешить. И вот когда семя его, которым является Христос, пребывает в нас, то тело мертвое для греха, тогда мы являемся семенем его и дети обетований его. И нам принадлежат эти обетования. И тогда мы имеем полное дерзновение приходить к престолу благодати и получать благодать для благовременной помощи. У нас дерзновение будет, правда? Вторая грань дерзновения – это когда мы виновны. Разбойник на кресте имел дерзновение. «Я в таком состоянии, но помилуй меня». Женщина имела дерзновение прийти в чужой дом. «Я такая, но ты помилуй меня». Сын от свиного корыта имел дерзновение. «Я такой». Но он не сказал, вот в доме нашего соседа. Он не сказал, в доме нашего родственника. Он не сказал, в доме нашего дяди. И он не сказал, в доме отца моего старшего брата. Он сказал, в доме отца моего. Что ты сказал? Мы не ослышались? Я сын его.
У тебя еще язык поворачивается.
Благослови, Господь, когда они ослышались, что в доме отца нашего. И когда у нас язык поворачивается, а мы сыновья и дочери. Вот теперь с нами можно разговаривать. Теперь мы успеваем и теленка откормленного видать. Я не о физических вопросах. И одежды, и праведности возвращаются. И обувь готовности проповедовать мир, потому что мы примирились с нашим небесным Отцом. И перстень на руку, говорящий, блеском своим сияющий. Знаете, повернулся, смотришь. Моя фамилия, фамилия моего отца. Я прямой наследник. Я должен распоряжаться этим благословением для устроения Царствия Божьего. Семени его. Но Аврааму даны были обетования семени его, не сказанные потомкам как бы о многих, но как об одном, семени твоему, которое есть Христос. Семя его пять мудрых, не пять неразумных. Семя его — это не те, которые на улицах наших ты учил, проповедовал, и мы вот слушали пред тобою, ели и пили. Он говорит, нет, это не семя. Я, говорит, никогда не знал вас, отойдите. Это не семя. Возлюбленная, открой мне дверь. А я, говорит, думаю, открывать или не открывать. Он говорит, семя — это, говорит, тот раб, который, как только услышит, тотчас откроет. Это семя. Павел говорит, возлюбившим пришествие его, а не отодвигающим пришествие его. Это есть семя. Я думаю, что это очень серьезно. И он сказал, это не является семенем те, которые пророчествуют, видения видят, на иных языках говорят, горы двигают. Нет. Семя — это те, которые движимы верой, действующей любовью. Если любите меня, исполните мои заповеди. Это твое семя, Господи. Знаете, у нас время бежит, мы не успеваем. Движемся дальше. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, обещание это, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Это обетование Духа Святого, оно не потеряло силы, но чтобы оно действовало. Пожалуйста, чтобы мы понимали одну вещь. Он здесь не говорит о говорении на иных языках. Он говорит о жизни, когда Павел пишет, послание к Ефесянам хотя бы, не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которого вы получили или усыновлены, удочерены. Да? Вот он где разговор. Разговор, говорящий о том, что Духу Святому, чтобы не тесно было, чтобы ему как хотелось жить, чтобы он так жил. А не так, как в свое время Давид сказал, только Духа твоего святого не отыми. А что ты сделал с Духом Святым? Значит, уже стоял вопрос отнятия Святого Духа. Зачем? Потому что у тебя беззаконие. А царская корона на голове, жертвы приходят, ты утверждаешь свое новое семейство, узаконил беззаконие. И странные вещи, уживаемся со многими вопросами. Обетование. Следующий момент читаем. Я не знаю, как у меня сегодня получится до конца всю эту тему коснуться, время убегает. Ефесян 3 главы, мы прочитаем 6 стих. Здесь очень глубокий смысл. Ефесян 3 глава, 6 стих. «Чтоб и язычникам, то есть евреям, а теперь и язычникам, дальше, быть сонаследниками, составляющими одно тело». Че? А что такое одно тело? Скажите, пожалуйста, а тело Христа во грехах? А в теле Христа могут быть грехи? А наши тела, если мы говорим, что мы тело Его, они могут быть с грехами? Это может быть такое, чтобы дух, душа и тело или что-то одно было бы не освящено? Это может быть такое, чтобы мы отнимали члены от Христа и делали членами их всякого греха или противоположного пола? Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело. Он сказал так, одним духом крестились в одно тело. тело.
Тогда написано. Оказывается, если Христа нету, а есть грехи, то там уже наваждение иного духа. И никогда этот человек не является уже частью тела Христа. Мы понимаем это?
Бог задал как-то вопрос. Старая история. Как это ты понимаешь? Вот в собрании человек, который систематически находится в грехах, за которые следует отлучать. Но он не отлучен, потому что он не вскрыт и он не пойман. Как ты понимаешь, он отлучен или нет?
Господи, но его же никто не отлучал.
А Бог говорит, я тебя не это спрашиваю. Я растерялся. Это старая история была. Это история лет, наверное, 30 тому назад, если не больше.
Я говорю, Господи.
А Бог задает вопрос. Если сейчас будет пришествие, что будет с этим человеком? Я говорю, я все понял.
Он отлучен, он отлучил сам себя от любви Божьей. Он сам отлучил себя от общения с Богом. Ему было дано время, он не решил, чтобы было понятно. Мы в стане народа Израиля, идем по пустыне, неважно что, как, чего. И вдруг из-за наших грехов нас жалят живые змеи. В нас вошел яд. У нас считанное время успеть остаться в живых. Дальше. Если мы посмотрели на медного змея, с верой мы получаем освобождение. А если мы оттягиваем это, то все ближе и ближе момент отмирания, при котором бывает момент, когда уже у человека стеклянные глаза, стеклянные мысли, все у него такое, знаете, окаменело. Ему говоришь, смотри на медного змея, а он что, он есть, что его нету. Но за него еще можно бороться, потому что он еще жив. Можно еще, чтобы двое, трое, четверо смотрели бы на этого медного змея и получили бы освобождение. Вы знаете, я однажды не ожидал, говорю, Господи, разве это может быть работать так? А мне был задан вопрос, как ты думаешь, говорит, маленькие дети, которым меньше года, они понимают, что на медного змея надо смотреть? Я говорю, нет, конечно. А каким это образом они остались живыми? Ты не задумывался? И я говорю, понял. А ты не помнишь место Писания? Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, которого пропустили через кровлю. Не его вера, а их. Много может усиленная молитва праведного. Это серьезный вопрос. Посмотреть и получить освобождение. Очень серьезный. Здесь говорится, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело. Это получается, согрешил, немедленно решаешь вопрос с Иисусом, чтобы освободиться. И впредь не ходи этим путем, где ты попал в грех. Не ходи. Если ты будешь ходить, то будет еще хуже. Дальше. Заново этот стих. Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования. Чтобы быть сопричастниками обетования, это нужно быть в одном теле. А в одном теле это должны быть чувства, хотения, желания в одном теле. Как это серьезно? Мы говорим об обетованиях, но зачастую многие вопросы в нашей жизни не происходят. Почему? Почему? Я немножко буду уже сокращать, потому что по времени и многие моменты мы сегодня не будем читать, возможно, или у нас будет продолжение этого рассуждения, или в другой теме оно подойдет. Но мы должны будем сейчас уже пообщать, чтобы подходить, и нас братья пригласят к молитве. Мы читаем сейчас место Писания Евреев, 4 главы, 1 стих. И потом будем читать 3 главы с 12 стиха. Почему так? Для того, чтобы сосредоточить наше внимание, что Бог хочет нам сказать. То есть, как конечный результат, а потом, как мы к Нему должны подойти. Почему об этом пишется? Евреев 4 глава 1 стих. «Посему» или «поэтому», вот потому что, говорит, я в предыдущее написал, исходя из этих соображений предыдущего текста, я, говорит, вам вывод пишу. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой Его». Вот интересное обещание, да?
драгоценнейшее обещание – войти в покой Его. Войти в покой Его – это то, кто ужаленный змеей, он потерял покоя. Он должен бороться за жизнь. И вот, наконец, он посмотрел, он должен ощутить в себе, как та женщина. Помните, она через час получила, да, свидетельствование того, что источник крови прекратился. Написано «тот час». Она сказала: «Прикоснусь к выздоровью», и тот час ощутила. Интересная форма, правда? Не верой взяла, пожалуйста. Верой она была движима, но в этот момент, когда она прикоснулась, то уже сила действовала физически, натурально, ощутимо. И Иисус подчеркивает, кто ко мне прикоснулся? Петр говорит: слушай, Господи, учитель, да столько людей тебя там, знаешь, толкотня, толкучка. Славяне той страны, жившие, знают, что такое на базаре толкучка. Ни туда, ни сюда не пробьешься. И если с оклунками, то глядишь, оклунки там останутся, оборвут их, и еще без содержимого останешься. Толкучка. Он говорит: нет, прикоснулся ко мне некто. Как? Я чувствовал силу, которая вышла. Она выходила на протяжении времени или в какой-то момент и раз вышла. Как вы понимаете это? И она тотчас, сила вышла, и она тотчас исцелилась. И с одной стороны она успокоилась, получив это исцеление, а с другой стороны она вошла в тревогу. Она поняла, кто есть живой Бог. И сейчас она будет разговаривать. Если принципиально поймите, когда человеку остается жизни 2-3 секунды, и перед его глазами пролетает вся его жизнь, вы это знаете? Мне пришлось это испытать. У меня пролетала жизнь. Так быстро, и я все увидал, и все вспомнил. Вы знаете, когда умер ребенок у женщины, она сказала Илье: ты пришел напомнить мне, я знаю этот грех. Мне не надо напоминать больше, я уже знаю. Я уверен, что эта женщина, когда получила это исцеление, перед ней картина: я знаю, откуда у меня была эта проблема, я знаю, почему я до этого состояния докатилась, я знаю, почему я в худшее состояние пришла и все потратила на врачей, но никем не была излечена. Для того, чтобы, если бы они бы излечили, то многие вопросы были бы скрытые, спрятанные, а теперь они вскрытые. Теперь она другое ощутила. Она стала рождаться в обновлении. Для нее стали действовать обетования. Какие? Мы думаем, что для нее было обетование силы Божьей по исцелению ее физического тела. Только? Нет. Елей на голове Аарона стекает на бороду и на края одежды. Если он стекает до краев одежды, он будет капать на землю, там, где Аарон будет ходить. Или на камни, там, где Аарон будет ходить. Это благословение Божьего помазания настолько на духе, что оно переходит на душу, что оно достается даже телу. Ее тело сразу выздоровело, и для нее открылись ступени. Господи, обетование, которое я получаю, не заключается в исцелении тела, поймите. Если бы мы на Христа надеялись только в этой жизни, мы были бы самыми несчастными человеками. Ничего худого нету, когда мы говорим: помолитесь за исцеление физического тела. Или возблагодарить, что мы исцелены. Но поймите, там решается вопрос обетования и получения жизни вечной. Мы сегодня не успеем. Я читаю последнюю фразу евреев. Нам придется делать продолжение. Евреев 3 главы, братья, готовьтесь поделиться к молитве. Евреев 3 главы, 12 стиха. Ну, мы прочитаем даже, давайте с 10-го. «Посему я, это говорит Бог, вознегодовал на онный род». Оказывается, Бог имеет право негодовать, если Он негодует, на это есть определенные причины, очень веские, и если Бог негодует, значит, есть причины очень серьезные. Он в свое время укорял через сына своего, или сын укорял, имел право укорять те города, в которых наиболее было явлено чудес его силы, что они, видя, не уверовали. Это было серьезно. «Посему я вознегодовал на онный род, сказал, непрестанно заблуждают сердцем». Систематически, постоянно. Дальше. «Не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем». Обещание дал, замечаете? Я давал обещание, что войдут они в землю обетованную. Раз. Дальше. А еще, что они войдут в мой покой. Земля обетованная и покой – это разные вещи. Субботство, о чем мы когда-то с вами коснемся у евреев, это не суббота. Это покой. А покой, это написано, Дух Господень опочил. Покой, это когда отец и сын вселились во внутренность. Тогда у них покой, тогда у нас покой. Понимаем? Он говорит, вот где обетование. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. По этой причине вы не можете войти в покой. Дальше. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас, не ожесточившись, обольстился грехом. Не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Вот тогда мы причастники этих обетований. В следующий раз мы будем с вами касаться похожего вопроса, как мы будем переходить и как мы переходим из обетования в обетование здесь на земле. И забегу наперед, чтобы мы для себя порассуждали. Не будет невеста Исакова видать Исака и получать обетование, благословение, которое Исаку передает Авраам, если она не будет верна на ступенях. Прочитайте сами дома эти моменты и ступени. Потом Бог даст, если жизнь продлится, следующий вторник мы с вами побеседуем, а может быть даже в четверг. Пожалуйста, к молитве, братья.